Глава 37. Даже самый блестящий пост не всегда избавляет от известных трудностей, так как большие преимущества обычно связаны с большой ответственностью. Йоджин, однако, с легким сердцем готовился занять новую должность, зная, что она едва ли будет труднее той, которую он оставляет. Да, работать у Саммерфилда было дьявольски тяжело. Этот человек делал все возможное, чтобы мелкими придирками, требованиями, все новых вариантов, пристрастными и грубыми замечаниями сломить добродушие Юджина и заставить его почувствовать, что без его Саммерфилда советов и помощи ему нечего и думать справиться со своим делом. Но поступая таким образом, Саммерфилд только содействовал выявлению и развитию способностей Юджина. Его вера в собственные силы, хладнокровие под огнем, умение трудиться, не покладая рук, даже когда душа не лежит к работе, только развелись и окрепли. «Ну что ж, желаю вам успеха, Витла», — сказал мистер Саммерфилд, когда Юджин по возвращении сообщил ему, что уходит и считает своим долгом заблаговременно предупредить об этом. «Вам незачем считаться со мной. Я не хочу вас задерживать, раз вы собрались уходить. И чем скорее вы это сделаете, тем лучше. Продолжительные расставания не в моем вкусе. Толку от них никакого. Если угодно, можете сегодня же бросать работу. Я найду кого-нибудь на ваше место». Юджин почувствовал себя задетым, но он улыбнулся и сказал сердечным тоном: «Если нужно, я могу остаться еще некоторое время. Я вовсе не хочу, чтобы это как-то отразилось на ваших делах». «Нет, нет, это нисколько не отразится на моих делах. С катертью дорога и желаю удачи». «Вот сатана», — подумал Юджин, но пожал ему руку и выразил свои сожаления. Саммерфилд только усмехнулся в ответ. Юджин быстро закончил дела и ушел. «Слава Богу», — говорил он себе, выходя из конторы, — «наконец-то я выбрался из этого ада». Но позднее он понял, что Саммерфилд оказал ему огромную услугу, заставляя давать максимум того, на что он способен. Этого до сих пор еще никто от него не добивался. Служба у Саммерфилда повлияла на характер Юджина и на его отношение к жизни. Она отразилась даже на его внешности. От его робости и нервозности не осталось и следа. Теперь он производил впечатление, скорее даже смелого и решительного человека. Он перестал бояться мелких жизненных трудностей. Его ладью так долго трепали штормы, что небольшие бури как в настоящем, так и в будущем, уже не пугали его. Этим он был обязан Саммерфилду. В издательстве «Келвин» были совсем другие порядки. Здесь царили относительный мир и тишина. Келвину не пришлось добиваться успеха в жизни, попирая маленьких людей, изводя их булавочными уколами. Это был крупный делец, чьи начинания, благодаря своим масштабам и новизне, сами прокладывали себе дорогу, а заодно несли вперед и его. Он считал, что к работе нужно привлекать честных и значительных людей, самых значительных и честных, каких только можно найти. Он и в Юджине видел это значительное, очевидно, в его стремлении к совершенству. Формальности, связанные с переходом на новую работу, были быстро закончены, и Юджин вступил в свои владения, предшествуемый слухами о том, что новый босс в высшей степени приятный человек. Главный редактор Таусенд Миллер дружески приветствовал его, так же сердечно он был встречен своими подчиненными. У Юджина даже дыхание захватило при мысли, что отныне он, новичок в области рекламы, берет на себя ответственность за работу 15 способных и опытнейших людей. И это в одной только Филадельфии, не считая еще 8 человек в чикагском филиале, да многочисленных агентов в различных частях Америки, на Дальнем Западе, на Юге, а также на северо-западе Канады. Сфера его деятельности на новой службе была куда более обширна, чем у Саммерфилда. Сущность его работы заключалась в том, чтобы зорко, следя за работой промышленности, делать интересные предложения преуспевающим дельцам и фабрикантам, еще не пробовавшим рекламировать свою продукцию на страницах North American, и заключать с ними одинаково выгодные для обеих сторон договоры, с тем, чтобы завоевать расположение клиентов и не утратить его. Все это не представляло особенных трудностей, поскольку North American, благодаря оригинальности и новизне самого типа издания, очень нравился публике. Журнал выходил уже полумиллионным тиражом, и тираж этот все возрастал. В большинстве случаев, как вскоре обнаружил Юджин, агентам мистера Келвина не представляло труда убедить рекламодателя, что предложение, которое ему делается, заслуживает внимания. Если прибавить к этому изобретательность Юджина по части новых методов рекламирования, его способность очаровывать людей и умение соблазнять своими планами самых упрямых дельцов, а также увлекать и вдохновлять своих сотрудников, то можно было не сомневаться в его успехе на новом посту, и даже не просто в успехе, а в триумфе. Юджину и Анжеле, казалось, предстояла жизнь, исполненная довольства и комфорта. Без особых затруднений, не вызывая почти никакого недовольства, Юджину удалось перестроить свой штат так, что люди, работавшие под его началом, полностью удовлетворяли его. К нему перешли некоторые сотрудники Саммерфилда. Он выписал их из Нью-Йорка, так как считал, что может привить им тот дух содружества и взаимопонимания, которого добивался Келвин. Правда, нельзя сказать, что Юджин достигал на своем новом поприще таких результатов, как Саммерфилд, который, к тому же, имел в своем распоряжении куда более ограниченные ресурсы. Но издательство Келвин было богатой фирмой, не требовавшей и не ожидавшей от своих служащих таких отчаянных усилий, какие приходилось с самого начала и по сей день требовать компании Саммерфилд. Деловая этика в издательстве стояла высоко. Здесь все строилось на доверии и честности, на справедливой оплате труда и добросовестном выполнении обязанностей. Юджин нравился Келвину, и приблизительно через год после его поступления у Келвина был с ним знаменательный разговор. Слова старого издателя крепко запали в душу его молодого подчиненного и принесли ему немалую пользу. Этот человек ясно видел, в чем сила и слабость Юджина. Однажды он заметил Фредериксу: «Мне особенно нравится в этом человеке его изобретательный ум. Всегда у него наготове какая-нибудь идея. Я не знаю никого, в ком было бы так развито чувство нового. Его воображение неистощимо. Надо только сдерживать его, чтобы он не зарывался и не брался за невыполнимое. В остальном я им доволен». Фредерикс был согласен с ним. И ему их новый служащий внушал симпатию. Он всячески старался помочь Юджину. Но перед тем стояли задачи, которые требовали самостоятельного решения. И когда пришло время повысить ему жалование, Келвин сказал: «Я имел возможность наблюдать вашу работу в течение года, и я сдержу свое обещание увеличить вам оклад. Вы прекрасный работник. У вас много прекрасных качеств, которые я могу только приветствовать в человеке, занимающем ваше место. Но есть также и недостатки. Мне не хотелось бы обижать вас, но в роли хозяина своего предприятия я подобен отцу, возглавляющему большую семью, а мои помощники — это мои сыновья. Я обязан интересоваться ими, раз они заинтересованы во мне. Так вот, я хочу сказать, что вы хорошо справляетесь с работой и даже очень хорошо. Но у вас есть один недостаток, который может причинить вам большие неприятности. Вы чересчур увлекаетесь. Вы, я бы сказал, не даете себе достаточно труда подумать. Идей у вас хоть отбавляй. Они роятся у вас в голове, словно пчелы в улье. Но вы порою выпускаете их на волю все сразу, и они приводят смятение и вас самих, и всех, кто с вами соприкасается. Вы были бы еще более ценным работником, если бы, я не скажу, если бы у вас было меньше идей, но если бы вы держали их в узде. Вы слишком много хотите сделать за раз. Умерьте свой пыл, не торопитесь. Времени у вас достаточно, вы еще молоды. Думайте. Если у вас бывают сомнения, приходите посоветоваться со мной. Я опытнее вас и постараюсь вам помочь. Юджин улыбнулся и сказал: «Вероятно, вы правы». «Да, я прав», — сказал Келвин. «А теперь мне хочется коснуться вопроса более интимного свойства. И, повторяю, прошу на меня не обижаться, мною руководят только самые добрые побуждения. Если я хоть сколько-нибудь разбираюсь в людях, а я позволю себе думать, что это так, ваша главная слабость, заметьте, у меня нет никаких фактических доказательств, ни единого, заключается, мне кажется, не столько даже в любви к женщинам, сколько вообще в любви к роскоши. А женщины всегда составляют одну из главных статей роскоши». Юджин слегка покраснел от смущения и досады. Он считал, что за время пребывания у Келвина, да и вообще после Ривервудского эпизода, вел себя безупречно. «Признайтесь, вас удивляет, почему я это говорю. Но я, видите ли, вырастил двух сыновей. Оба они умерли. Один из них был немного похож на вас. У вас так много кипучей энергии, что ее с избытком хватает не только на деловые замыслы, но и на то, чтобы со вкусом одеваться, наслаждаться жизненными благами, придумывать развлечения и заводить знакомства. Будьте осторожны в выборе друзей. Старайтесь иметь дело с людьми положительными, консервативными. Возможно, вам это меньше улыбается, но с точки зрения практической это в ваших интересах. Если только мои наблюдения и моя интуиция не обманывают меня, вы принадлежите к людям, способным до самозабвения увлечься призраками, красотой, женщинами, театрами. Я отнюдь не придерживаюсь аскетических взглядов, но для вас женщины представляют большую опасность, пока, во всяком случае. По правде говоря, я не вижу у вас задатков настоящего трезвого дельца, но вы прекрасный помощник. Не скрою, у меня, кажется, еще не было на этой должности никого, кто мог бы сравниться с вами, и едва ли будет. Вы человек недюжинный, но именно талант делает вас в некотором роде гадательной величиной. Вы стоите сейчас на пороге вашей карьеры. Эти дополнительные 2000 в год откроют перед вами новые возможности. Смотрите же, не увлекайтесь. Не поддавайтесь на посулы ловких людей. Держитесь подальше от легкомысленных женщин. Вы женаты? Я хочу надеяться, ради вашего же блага, любите свою жену. Но если даже и нет, делайте вид, что любите, и оставайтесь в границах общепринятого. Остерегайтесь скандала, поскольку это касается вашей службы у меня. Скандал будет иметь для вас роковые последствия. Мне не раз приходилось расставаться с прекрасными работниками, потому что деньги вскружили им голову, и они наделали глупости из-за какой-нибудь женщины или просто из-за женщины вообще. Пусть этого не случится с вами. Вы мне симпатичны. Я бы хотел, чтобы вы преуспели в жизни. Держите же себя в руках, если можете. Будьте благоразумны. Не действуйте сгоряча. Это лучший совет, какой я могу вам дать. А засим желаю успеха. Мистер Келвин жестом показал, что разговор окончен, и Юджин поднялся. Он недоумевал, как этот человек мог так глубоко заглянуть в его душу. Все, что он сказал, была правда. И Юджин знал это. Каким-то образом мистер Келвин сумел прочитать его самые затаенные чувства и мысли. Недаром он стоял во главе такого большого предприятия. Люди были для него открыты книгой. Юджин вернулся к себе в кабинет, решив принять к сведению преподанный урок. Он всегда должен сохранять трезвую голову. Я, кажется, сам давно мог прийти к такому выводу. Мало ли, била меня жизнь. Пронеслось у него в голове, и больше он об этом не думал. Весь тот год, как и следующий, когда оклад его повысился до 12 тысяч, Юджин процветал. Он очень сдружился с Миллером. У Миллера бывали хорошие мысли по части рекламы, а у Юджина оформительские и издательские идеи. Они охотно появлялись повсюду вместе и получили прозвище «сынки Келвина» и «блистательные близнецы». У Миллера Юджин научился играть в гольф, хотя ему плохо давалась эта наука, и он так и не стал хорошим игроком. А также в теннис. Он играл вместе с миссис Миллер, Анжелой и Таунсендом на своем теннисном корте или у них. Вместе они совершали частые прогулки верхом и в автомобиле. Во время танцев, которые он очень любил, на званых обедах и вечерах, Юджин знакомился с интересными молодыми женщинами. Обе супружеские пары получали частые приглашения. Но Юджин вскоре убедился, так же, как и Миллер и его жена, что светские женщины определенного типа больше интересуются им, чем Анжелой. «О, Витла, умница!» — восторгались дамы. На Анжелу эти восторги не распространялись, а нередко добавлялось даже, что ее нельзя и сравнить с мужем. Она, конечно, очень милая и достойная женщина, и все такое. Но знаете, что я вам скажу, дорогая? С ней так трудно. Она какая-то вялая, ни рыба, ни мясо. В этот период Анжела впервые серьезно задумалась над тем, что на Юджина может отрезвляюще подействовать рождение ребенка. Хотя они давно уже могли бы позволить себе иметь детей, и хотя Юджину при его увлекающейся натуре полезно было бы взвалить на плечи какой-то дополнительный груз, до сих пор Анжела не решалась подвергнуть себя этому испытанию. Надо сказать, что она не только страшилась забот и тревог, с которыми, благодаря опыту с племянниками, связывалось у нее представление о детях, но еще и очень опасалась за исход родов. От своей матери она слыхала, будто уже в раннем детстве, можно сказать, будет ли девочка хорошей и здоровой матерью или нет, и будут ли у нее вообще дети. У Анжелы, как говорила ее мать, детей не будет. Анжела склонна была верить этому предсказанию, хотя никогда не сообщала о нем Юджину. И в то же время принимала все меры, чтобы не иметь детей. Теперь, однако, прожив с Юджином столько лет, она видела, в какую сторону направлены его мысли и какое влияние оказывает на него материальное благополучие, и это наводило ее на мысль о ребенке. Конечно, если это не будет связано с большими жертвами и опасностью для жизни. Как о средстве держать мужа в руках и влиять на него? Может быть, он полюбит ребенка. Во всяком случае, у него появится чувство ответственности, поскольку все окружающие будут ждать от него благоразумного поведения. Он постарается соответственно и вести себя, ведь он сейчас так на виду. Анжела долго и со всех сторон обдумывала этот вопрос, но из страха перед всякими трудностями не принимала никакого решения. Она внимательно прислушалась к разговорам знакомых женщин и приходила к выводу, что с ее стороны, пожалуй, было ошибкой не иметь детей, по крайней мере, одного или двух, и что она, вероятно, могла бы быть матерью, если бы захотела. Некая миссис Санифор, довольно часто бывавшая у нее в Филадельфии, они познакомились у Миллера, уверяла Анжелу, что ей рано отказываться от надежды стать матерью, хотя она и пропустила лучшее время для первых родов. Миссис Санифор знала много таких случаев. «На вашем месте, миссис Витла, я поговорила бы с врачом», — посоветовала она ей однажды. «Он вам скажет, я убеждена, что вы можете родить. Медицина теперь знает много способов, облегчающих роды, диета, гимнастика. Хорошо бы вам побывать у моего врача». Анжела решила, что последует этому совету. Из любопытства, да и вообще, на всякий случай, когда-нибудь в будущем. И Эскулап, осмотревший ее, сказал, что, по его мнению, она может родить. Придется, конечно, подчиниться строгому режиму и с помощью гимнастики и массажа хотя бы отчасти восстановить эластичность мышц. Во всем остальном она здоровая и нормальная женщина, и ей нечего опасаться каких-то сверхъестественных страданий. Это очень обрадовало и успокоило Анжелу. У нее в руках появилось оружие против ее господина, цепь, которую она могла привязать его. Она не хотела решаться на это немедленно. Вопрос был слишком серьезный. Нужно было подумать, но ей приятно было сознание, что это в ее власти. Разве только Юджин образумится. Работая в агентстве Саммерфилда, а потом в Филадельфии в издательстве «Келвин», Юджин, несмотря на высокий, с каждым годом возраставший оклад, не сделал в сущности больших сбережений. Анжела позаботилась о том, чтобы вложить часть их капитала в акции Пенсильванской железной дороги, казавшиеся ей достаточно надежными, а также в участок земли в верхнем Монтклере, штат Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка, размером 200 на 200 футов, где они при желании могли когда-нибудь поселиться. Деловые связи Юджина влекли за собой неизбежные траты. Кроме того, приходилось ежегодно платить членские взносы, расход им до толи неизвестный, в целый ряд клубов, куда он был принят. Болтус Ролл, гольф-клуб, Ир-теннис-клуб, Филадельфийский загородный клуб и другие. Необходимость иметь скромный автомобиль, конечно, не пятиместный, была совершенно очевидна. Однако кратковременный опыт с собственной машиной послужил Юджину хорошим уроком. Выяснилось, что содержание автомобиля обходится непомерно дорого. Бесконечные починки, жалование шоферу и, наконец, авария, во время которой сильно пострадал внешний вид автомобиля, быстро заставили Юджина отказаться от этого вида собственности. В случае надобности можно пользоваться и такси. Таким образом, с этим символом роскоши было покончено. Любопытно заметить, что В тот период они заметно отдалились от своих родственников на Западе. Юджин уже почти два года не бывал на родине, а что касается Анжелы, то она после переезда в Филадельфию видела из всей своей семьи только брата Дэвида. Осенью на третьем году их пребывания в Филадельфии скончалась ее мать, и Анжела ненадолго съездила в Блэквуд. Весной следующего года умер отец Юджина. Миртл переехала в Нью-Йорк. Ее муж служил теперь представителем одной провинциальной мебельной фирмы, содержавшей здесь постоянную выставку. Она захворала сильным нервным расстройством и, как слышал Юджин, увлеклась христианской наукой. Генри Берджес, муж Сильвии, стал директором банка, в котором работал уже много лет. А когда старик Берджес внезапно умер, он продал кому-то его газету. Мариетта писала, что приедет в будущем году. Пусть Юджин найдет ей богатого жениха. Но Анжела по секрету сообщила мужу, что ее сестра помолвлена, на сей раз окончательно, и выходит замуж за крупного лесопромышленника из Висконсина. Все старые знакомые были в восторге от удачи Юджина, хотя очень жалели, что он отказался от карьеры художника. Его успех в области рекламного дела привлекал внимание. Говорили, что он влиятельное лицо в редакции North American. Итак, он процветал.